Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Другая Россия. Итоги и перспективы изучения русского зарубежья. В конце мая в Москве в Доме русского зарубежья имени Солженицына на Таганке состоялся семинар, коллоквиум, круглый стол, как его ни назови, где собравшиеся обсуждали, в каком положении находится наука о величайшем исходе 20 века, о русской эмиграции. Когда профессиональный разговор ведется среди своих, то многое нет нужды растолковывать и произносить. Всем все понятно. Беседа идет, как сказал бы Осип Мандельштам, опущенными звеньями. И я, включив свой магнитофон, вынужден теперь не то чтобы комментировать какие-то выступления, но попросту выбирать для радиопрограммы то, что понятно неподготовленному слушателю. Сама встреча, само действо было приурочено к выходу в свет сборника статей Олега Анатольевича Коростылева «От Адамовича до Цветаевой». Мы рассказывали об этой книге в одной из недавних программ. А сегодня мысли и суждения собравшихся исследователей, участников «Круглого стола». «Другая Россия. Итоги и перспективы изучения». Начинает Олег Коростылев.
Мы начинаем заседание нашего очередного семинара, нового семинара, который возник совсем недавно. Я еще не понял его окончательных очертаний, но вижу, что он вызывает большой интерес и пользуется большой популярностью. Вступительное слово традиционно предоставляется директору Виктору Александровичу Москвину.
Я очень рад, что сегодня заседание семинара собрались, по-моему, все ведущие специалисты по русскому зарубежью здесь, в нашем доме. Действительно, вопрос, который Олег Анатольевич и Марина Анатольевна Васильева как организатора семинара решили обсудить, он очень-очень важен, очень интересен. И я, наверное, не буду особо занимать время. Но наш дом вам всем хорошо известен. Работа ведется в разных доме направлениях. Ведется достаточно масштабная. Но нам, для того, чтобы эта работа была еще более плодотворной, всегда хотелось бы знать мнение вас, как ведущих специалистов, которые работают в разных научных и образовательных учреждениях, которые занимаются исследовательской работой. Ну и в целом, я думаю, что это важно для всего нашего сообщества. Сообщества людей, которые занимаются той, второй, другой Россией.
Слово было предоставлено академику Николёкину. И Александр Николаевич предложил почтить память погибшего в пожаре своего переделкинского дома писателя и исследователя, пионера эмигрантских студий Олега Михайлова.
Ну вот, коль я его упомянул, может, я кратко и начну с него. Он действительно был одним из первых после сталинских годов, 60-е годы, который начал в тех сложных условиях изучения литературы русского зарубежья. И трагедия состоит в том, что вместе с ним погибла не только библиотека, но ценнейший архив переписки вот там с Зайцевым, со многими писателями русского зарубежья. Это невосполнимые тоже материалы, которые действительно подтверждают, что рукописи горят, как сказала литературная газета в своей передовой. И я думаю, что действительно в изучении русского зарубежья имеются определенные этапы. Этапы, вот так сказать, доперестроечные, перестроечные, 90-е годы, современность. Вот я отношу себя к периоду 80-х годов, когда я вплотную стал заниматься литературой русского зарубежья. Причем так уже в порядке кратких воспоминаний хочу сказать, что вот в 91-м, 92-м году в Белом доме работал, ну, точно не помню, отдел культуры или что, Михаил Никитич Толстой. И он, собственно, и обратился впервые с предложением в наш институт ко мне начать подготовку энциклопедии русского зарубежья. Хотя сам он был, насколько я представляю, далек от филологии, скорее физик или офтальмолог, в общем, что-то иное совсем. Но он был большим энтузиастом этого дела. И действительно, мы могли уже в 91-92 году подготовить, и в 93 году в нашем институте в НИОН вышел первый выпуск о писателях русского зарубежья. Всего вышло 3 выпуска, и затем в 97 году вышел первый том 4-томного издания этого справочника. Но должен сказать, что начиналось, конечно, это все на энтузиазме. Я невольно вспоминаю, что когда вышел первый выпуск, то вот «Белый дом» и Михаил Никитич Толстой на это имели сумму для выплаты гонораров 500 рублей. Ну, правда, там тогда еще не были наши размахи денег тысячами. Это были еще, так сказать, те старые деньги. Но все равно на 20 участников такая сумма привела к тому, что некоторые из уважаемых ученых очень возроптали. Причем даже там в бухгалтерии на меня такие слухи дошли. Но, в общем-то, это все, конечно, делалось не ради денег, а ради интереса и энтузиазма. И затем, и хотя мы получали гранты вот на все эти 4 тома литературной энциклопедии русского зарубежья, но суммы, конечно, были мизерные, суммы были очень небольшие. И чтобы особенно не затягивать свое выступление, поскольку, наверное, много будет народу желающих выступить, я хочу такую вещь сказать, что действительно, как я уже говорил, изучение литературы русского зарубежья имеет определенный этап. И вот этот 4-томник, который является, очевидно, моим личным основным вкладом в изучение русского зарубежья, он отражает определенный этап изучения этой проблемы. Этап, который мы уже прошли. И ныне, конечно, это изучение ведется уже на иной, более широком, более архивно углубленном, более обстоятельном уровне. Но то были первые шаги. Без тех первых шагов, какие бы они ни были еще, может, робкие, наивные, не могло бы быть и сегодняшнего развития, о котором, очевидно, еще много будут говорить, и которому я лично уже должен сказать, имею малое отношение, поскольку, в общем-то, последние 10-15 лет занимаюсь уже скорее другими темами, связанными с творчеством Розанова.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Другая Россия. Итоги и перспективы изучения русского зарубежья. Вы слушаете запись, сделанную в ходе «Круглого стола» в конце мая в Москве в Доме русского зарубежья имени Солженицына на Таганке. В каком положении находится сейчас наука о величайшем исходе 20 века, о русской эмиграции? Выступает Олег Коростылев.
Когда мы начинали изучать, не было, наверное, ничего. Ни справочников, ни энциклопедии, ни библиографии, ни хроники. В сущности, начинали все как-то с чистого листа. А материал был громадный, огромный и совершенно непознанный. Ни корпусов текстов не было неизучаемых авторов, ни судов критики о них. То есть для любого проекта требовалось все начинать с нуля. Самому составлять библиографию, самому составлять хронику. В общем, совершать такой маленький личный подвиг для того, что сейчас можно сделать, ну, там, в течение недели-двух. А тогда на это требовались годы. Чтобы тексты собрать, чтобы... Я очень хорошо помню, как только стало можно, сразу же были попытки выдавать обобщающие и концептуальные вещи. Они были, как правило, вот сейчас об этом без смеха вспомнить невозможно. Потому что пытаться обобщать то, чего не читал, это был особый жанр перестроечной эпохи. Веселый да нельзя. Ну, даже многие авторы сейчас стараются не очень вспоминать то, что они хотели. Поэтому другая часть исследователей решила остановиться на тех жанрах, которые не вызывали сомнений. На историко-архивных публикациях, на библиографиях, на подготовке исследовательской базы. В сущности, вот именно этим мы 20 лет занимались. Но вот сейчас я начинаю чувствовать, что изучение немножечко как-то пробуксовывает. появляются публикации архивных материалов по второму, а то и по третьему разу. Появляются доклады на конференциях по седьмому и по пятнадцатому разу об одном и том же. И почти не появляется концептуальных и обобщающих работ, что самое главное. С чего мы начинали? Что нужна общая история эмиграции, нужна история литературы эмиграции, история критики и так далее, история объединенных литератур советской ветви и эмигрантской ветви. Ничего этого так и не появилось. Более того, есть у меня подозрение, что и в ближайшие годы, скорее всего, и не появится. Основная книга по истории литературы, как была труд Глеба Петровича Струва, так и остается. Ничего нового нет. А главное, ветвь эмигрантская с ветвью советской не сочетается, сопротивляется сам материал. Концепция старая не подходит, а новых не придумано. Так вот, есть у меня ощущение, и почему мне хотелось бы услышать мнение всех присутствующих, а также многих других людей, а может быть, все-таки пора бы уже, пользуясь накопившейся исследовательской базой, переходить к обобщениям и новым концепциям. Может быть, какие-то вещи придется делать сообща, ведь все-таки за эти 20 лет, смотрите, худо-бедно кое-какие росписи появились, архивных материалов, ну, мало, но все-таки опубликовано. Хроника есть, справочники, нельзя сказать, что их изобилие, но они тоже уже какие-то появились. Уже можно работать, уже можно, наконец-то можно обобщать. Не так, как это делалось в 90-е годы, а вот уже по-настоящему работать. Пора приступать. Но, видимо, за эти 20 лет как раз увлеклись немножко накоплением источниковой базы и немножко забыли про эти обобщения. А пора бы подумать, может быть, о чем-то более концептуальном. А потом есть глобальные проекты, которые невозможно поднять в одиночку и даже отдельными институтами трудно. Ну, скажем, сводный каталог всей эмигрантской историорики, всей русской историорики, это, конечно, задача огромная. Сводный каталог периодики мы над ним начали работать, но когда он превратится в более-менее надежный инструмент, это годы, а то и десятилетия должны уйти. Репертуар русской книги за рубежом, перечень архивных фондов русской эмиграции, реестр сводный, его тоже нет. В общем, есть некоторые вещи, которые, кроме как вместе, сделать нельзя. Вот не пора ли подумать о том, как бы ими заняться, потому что у нас все-таки все действуют разобщенно, и каждый занимается в основном своими проектами. Но есть проекты, которые в одиночку не сделать. Может быть, по этому поводу возникнут какие-то мысли, соображения у людей.
Слово предоставляется Модесту Колерову.
Пользуясь случаем, хочу приветствовать и поблагодарить за великое дело. Буквально на днях я передал эстафету своей любви к Василию Васильевичу в руки моего старшего сына 17-летнего. И теперь уже с чистым сердцем я ему порекомендовал обратиться к той батарее, которая вашими трудами создана. И он теперь может спокойно жить в этом мире, не повторяя тот путь, который я прошел, ходя по букинистическим и так далее, к Серокопию. Спасибо. Хочу поприветствовать Олега Анатольевича, именинника этого дня, потому что на моих глазах он вырос в классика, и его желание создавать обобщающие труды мне понятно. Всякий классик хочет создать что-то подобное Карамзинскому труду. Но полемическая сторона этой посылки тоже очевидна. Создавать обобщающие труды только потому, что уже стало больше видно, благодаря 20-летней источниковедческой работе, не значит считать обоснованными эти претензии. Конечно, наши попытки создавать обобщающие схемы в 90-е годы были смешны. Они были идеологически юношескими. Мы не понимали даже своей страны, уж тем более мы не понимали другой, второй России. И по мере открытия этого континента, этой Атлантиды, мы стали через зеркало этого континента, этой Атлантиды, зарубежной России, больше понимать сами в себе. И претензия, неудавшаяся претензия создания единой истории литературы, на мой взгляд, была совершенно обоснованна, но стала неудачной из-за ограниченности круга источников. Потому что мне, исторически связанному все-таки с ГАПФом, где я работал, начинал работать и принимал активное участие в засекречивании с 1993 года, Вот мне с моей перспективы пользователей Карского архива и рассекреченных фондов видно, что хотя бы только по политическим причинам единство советской и зарубежной литературы никогда не нарушалось. Пусть это единство часто было результатами ГПУшных скреп, репатрианских скреп, депишной литературы и так далее, и так далее. И, опять же, не надо забывать о значительном числе представителей даже еще первой эмиграции, которые через разные международные институты, через ЮНЕСКО, через экуменические институты получили возможность приезжать в Россию, общаться с Россией. Кто-то, как Стравинский, как Горовец, как Лекапсон, продолжали жить в это время и подчеркивать это единство культур. Но без поставления этих связей на, в том числе и политическую основу, активнейшую работу большевиков, начиная с 19-го года по созданию и субсидированию за границей русских журналов, газет просоветских, без абсолютно однозначной ГПУшной истории евразийства и других пореволюционных движений, не понять целостности советской и зарубежной литературы. Другое дело, что сами эти скрепы обнаруживают очень много того, что, исходя из нашего идеологического настроя 90-х годов, даже боязно писать. Сейчас, в нынешнем году, в этой общественной атмосфере, я думаю, мы более спокойно можем описывать эту грустную реальность. Буквально вот сейчас читаю переписку Арианы Васильевны Тарковой, и Маклаковские письма, и проходит краем очень внятно, насколько близко Иван Алексеевич Бунин уже в начале 50-х годов стоял к софитизанам. Они жили рядом, через дверь, через улицу. Они к нему ходили. Он отказывался с ними общаться, но не прогонял. Если это не единство, то что? Он точно так же внутри советской, в подсоветской литературе гораздо более пропастные были отношения между каким-нибудь Сурковым, Фадеевым или другими, которые даже на одной поляне жить не хотели, не то чтобы не встречались. А здесь это было. И просоветский какой-то момент Маклаков вполне смог пересекаться. Но это все детали. И коротко скажу о тех важных задачах, которые мне представляются актуальными для сегодняшнего дня. Ну, во-первых, если мы хотим, а мы хотим выходить на какие-то обобщения, то нам ничего не мешает составить сборник и попытаться сформулировать. Меня убивает проект единого учебника истории для нашей школы не потому, что он невозможен. В любом государстве есть и должен быть единый учебник по истории. А убивает те сроки, которые хотят его написать. Я бы, например, не согласился писать учебник истории, потому что я некомпетентен. У меня головы не хватит. Проблема в том, что любой хороший, качественный учебник истории, литературы, чего-либо ни было, по-хорошему должен быть результатом огромной многолетней коллективной работы. Он должен как тонкая пленка настраиваться над океаном научного знания. У нас нет этого океана научного знания, тем более нет консенсуса. Точно так же, если мы хотим делать обобщение, мы будем и должны делать, даже не имея океана, океанской толщи под нашим исследованием, а ее нет, этой толщи. Мы ее обязаны создать. Мы должны продолжать спасать источниковую базу, так как сейчас спасаются современные записки. Надо спасать все мыслимое, все, что вот у нас в каталожной карточке по литературе русского зарубежья есть, надо в полном объеме пересдавать. Потому что еще 20 лет назад, тот, кто знает, знает, но я могу сказать, еще 20 лет назад желтые газеты, белогвардейские или периоды гражданской войны, рассыпались в руках. Еще 20 лет назад переписка частная, качественная, написанная в период 16 и 23 года, тоже рассыпалась в руках. Я очень помню ужас, который меня охватил, когда я опубликовал письмо одного героя, Сергея Николаевича Булгакова, а придя на следующий день в Рогали, обнаружил, что тот край, с которого я опубликовал последнюю строку, осыпался и исчез. Все это тает под нашими ногами. Такие дьяволы обобщения. Мы должны спасти то, что можно спасти. И вы это делаете, Олег Анатольевич. Можно левой рукой, правой рукой делать обобщение. Но представим себе, что наша наука даже еще не поставила проблему политической предопределенности и зависимости того же евразийского движения от ГПУшных планов. Они были тесно согласованы. Значит, эта история будет одноногая. Этот вот стул будет на двух ногах, даже не на трех. Максимально быстро, с максимальными усилиями, воспитывая молодежь на каменных попах, так сказать, по-русски говоря, на фундаментальной науке переиздания, текстологии, комментирования, переиздавать и сохранять источниковую базу. Вокруг этого вырастет все остальное. Спасибо.
Модест Колеров. Слово предоставляется Льву Мнухину.
Сейчас мы сделали усилиями отдела русской зарубежной Ленинской библиотеки продолжение нашей хроники уже до 2000 года. Как вы знаете, 8 томов охватывали с 20 по 75-й. И вторую часть как раз вот Иван Толстой в свое время назвал «Открытием материка», что нас порадовало и как бы вдохновило на продолжение. Если это будет возможность, это финансово будет издано. Но когда идет работа над уже этим, потому что через 20-30 лет это будет тоже каким-то периодом, как мы сейчас считаем, между двумя войнами. Это тоже будет период, который потребует изучения. Какие-то трудности, что, скажем, если составлять биографический словарь для первого, скажем, так сказать, вот этого этапа между революциями, между войнами и дальше, как-то еще можно было, некрологии есть, восьмитомные, периодика проработана. То если вы захотите составить словарь сейчас русских эмигрантов, которые там 3-4 волна, то уверяю вас, к сожалению, к огромному, ничего не выйдет. Простой пример. В 70-80-е годы уехало из Советского Союза во Францию порядка 40 математиков, серьезных математиков со всех городов России, из Новосибирска, из Москвы, из Петербурга. Имея электронные адреса этих математиков, мы попросили их, объяснили, что вот мы собираем такой словарь, будет, там, скажем, перечислены ваши труды и так далее, для того, что если человек встретил вашу фамилию, может посмотреть вообще ваше досье. И вы знаете, два человека только ответили. Они не захотели. В Париже работает один исследователь-микробиолог, который собрал уникальную коллекцию организмов. Он из Новосибирска. Он не хочет войти в этот словарь. Это уже соображение, так сказать, такое эпохальное. Такого времени они уехали и пока не хотят. И все-таки что-то сохранить из этого, конечно, это было бы очень важно. Я вспоминаю, когда сейчас был разговор о том, что обобщить наши усилия или как-то какое-то объединение, я вспоминаю первую конференцию такую небольшую, которую организовал академик Челышев. В 93-м году в одной из аудиторий РАНа, может быть, кто-то из вас был, наверное, были, был поднят вопрос о том, что вот даже начали все заниматься, открыто, и хорошо бы объединить эти усилия. Вы знаете, честно вам могу сказать, что если бы это тогда сложилось, я думаю, что мы бы с нашей маленькой группой не сделали бы того, что мы сделали. Это абсолютно честно. Потому что очень трудно административно, если ты уже как-то кому-то подчиняешь, какие-то планы могут быть, какие-то завязки. Здесь мы сами себе хозяева, мы занимаемся своим делом, и к сожалению, мы не можем, может быть, к сожалению, не можем заниматься обобщающими работами, потому что у нас другой подход. И я целиком согласен с Модестом Алексеевичем, который говорит, что надо сохранять, пытаться то, что есть. Опять простые примеры. Мы описали около 60 кладбищ, русские участки. Это Париж, предместье Парижа, Лион, под Лионом, Марсель, Гренобль и так далее. И вы знаете, и огромная жалость, что мы не начали делать 15-20 лет назад. Идешь и видишь провалившуюся могилу, поваленный крест православный, и нет таблички. Вы можете пойти и начинать искать это в конторе, и все, уже это невосстановимо. Архивы, распыляются архивы. Архив Союза русских шоферов, он обнаружен на помойке, хорошо поднял человек, которому это было интересно. Поэтому одна из задач, конечно, это попытаться сохранить. Я вам сказал о продолжении вот хроники, значит, которые мы довели. Это, так сказать, основное наше направление работы. Биографические слова. Три тома. Сейчас вышел указатель именной к этим трем томам. И основную всю работу мы ведем с сайтом Дома Цветаевой. И, в течение каждый месяц порядка 30-40 поправок или новых справок мы добавляем в этот сайт. Скажем, ушла из жизни Дина Верни, значит, мы это туда вставляем. поздравляем. Ушел Александр Александрович Ляпин, замечательный деятель русского зарубежья. Полина, значит, это мы стремимся ставить, чтобы ничего не упустить. Отслеживаем это. Кроме того, получаем поправки от родственников, которые что-то нам добавляют, и новые справки. Значит, вот вопрос, который... Да, слово, которое там было сейчас сказано, что-то вот, типа у нас это мы называем сырьем. То есть много материалов, 18 тысяч справок сейчас, да, на сайте. И еще в два или три раза больше просто фамилии, которые имеют либо дату рождения, либо дату кончины, либо просто его деятельность. И желание это все соединить, это вот как раз и является, так сказать, основным нашим направлением на сегодняшний день. Что касается каких-то перспективных работ, меня очень огорчает, что с уходом Татьяны Алексеевны Саргиной прекратилась работа над библиографиями, которые вел Институт славяноведения. Вы получите там 12 или 13 книг. И были начаты работы по Милякову, по Кадасевичу. Это все пропало, и работа затормозилась. Как вы видите, библиографии таких, ну, сейчас пришла, в Иванов появляется еще есть отдельный. Но вот такой систематической работы по одному трафарету этих библиографий, к сожалению, нет. В заключение, конечно, я хочу сказать, что вот несмотря на то, что вот такая какая-то обособленность у меня в нашей работе, не очень понятно, как объединяться, тем не менее, я хочу поблагодарить Ильяка Анатольевича и Машу Васильеву вот за эту организацию, потому что это позволяет, во-первых, знать то, что делает, во-вторых, представлять и меняться информацией, ну и вообще как-то участвовать хотя бы косвенно вот в общих этих работах.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации», у микрофона Иван Толстой. Другая Россия. Итоги и перспективы изучения русского зарубежья. В конце мая в Москве в Доме русского зарубежья имени Солженицына на Таганке состоялся семинар, коллоквиум, круглый стол, где собравшиеся обсуждали, в каком положении находится наука о величайшем исходе 20 века, о русской эмиграции. Вот размышления Дмитрия Николаева.
Мне кажется, что надо сказать, что за эти 20 лет было сделано так много, что если 20 лет назад, когда мы оказывались рядом со специалистами по литературе советской или литературе метрополии 20-30-х годов, то они казались людьми, обеспеченными всем, что только можно, прекрасно знающими, владеющими текстами, росписями, указателями и так далее. А теперь ситуация такова, что уже они вынуждены завидовать нам. Потому что, скажем, ничего подобного литературной энциклопедии русского зарубежья, вдохновителем и организатором которой был Александр Николаевич Николютин, в распоряжении людей, которые занимаются 20-30-ми годами в Советском Союзе, нет. Все тексты, которыми до сих пор вынуждены пользоваться, ну, по крайней мере, люди, не имеющие доступа там, к Ленинской библиотеке и более другим крупным библиотекам, это в основном переиздания 60-70-х годов, которые не имеют, как вы понимаете, ничего общего с теми текстами, которые были в распоряжении писателей и критиков 20-30-х годов, когда это выходили. Ну и так далее, и так далее. Это касается и, собственно, текстов. Скажем, если бы в эмиграции был написан такой текст, к примеру, как «27 приключений Хорта Джойса Василия Каменского», то я готов дать руку на отсечение, хотя я не Борис Николаевич Ельцин, что этот текст был бы уже несколько раз опубликован, и по нему была бы уже масса исследовательских работ. Но поскольку текст был опубликован не по эмиграции в Советском Союзе, он до сих пор не републикован. И этот текст недоступен даже многим исследователям футуристов, хотя текст крайне важен для истории футуризма. Поэтому сделано, безусловно, очень много, и масштаб этого мы, на самом деле, до сих пор сами себе не можем представить. Но вот когда сравниваешь то, что произошло с изучением советской литературы и литературы эмигрантской, по-моему, это становится очевидным. Хотел бы лишь добавить, что Олег Анатольевич сказал, что не было ничего. Я должен сказать, что кое-что было. И проблема как раз в том, что очень многие векторы, заданные тем, что было, они были неверными. И очень многое из того, что было, оно, к сожалению, было неправильным. И это создавало на первых порах достаточно серьезные трудности. Второй момент, на котором я хотел остановиться, это то, что уже в данный момент произошло, это очень серьезная, скажем так, разноуровневость исследований, если мы обращаемся к литературе русского зарубежья. Простой очень пример, связанный с тем, что мне, в частности, приходится в последнее время заниматься. Если мы говорим о лирике или там, о поэзии русского зарубежья, то здесь надо сказать, что степень исследовательности и републикации материалов очень высок. Если мы обращаемся к эпическим произведениям, к прозе, то здесь ситуация уже иная. Ну, опять же, далеко за примерами ходить не надо. У нас Олег Анатольевич есть, скажем, лирика Ладинского, поэзия Ладинского опубликована. Его гораздо более значимые, на мой взгляд, для историко-литературного процесса прозаические тексты, в том виде, конечно, в каком они выходили в эмиграции, они до сих пор не опубликованы, и неизвестно, будут ли когда-нибудь опубликованы. Ну и, конечно, самая катастрофическая ситуация, опять же, с тем, вот, о чем я хотел сейчас пару слов сказать, это с драматургией русского зарубежья, потому что такое впечатление, что драматургия русского зарубежья, если мы посмотрим исследования и публикации, ее практически нет вообще. Когда 20 лет назад, когда, опять же, в МЛИ вот, создавалась группа по литературе русского зарубежья, надо сказать, что одним из первых заданий, которые я тогда получил, было написать небольшую статью по драматургии русского зарубежья. Ну, такую очень краткую, лаконичную, в два листа, в общих чертах. Написать это в два листа, в общих чертах, в общем, можно было и тогда, но уже тогда стало очевидно, что в эти два листа в общих чертах включается там 10-15 текстов писателей, которые, ну, условных литературных генералов, пользуясь советской терминологией, которые совершенно не отражают литературного процесса, а отражают их личные творческие достижения. Те работы, которые появились за последние 20 лет, обобщающие, в том числе и в последние годы по драматургии русского зарубежья, они за рамки вот этих текстов не выходят. Это практически то же самое. Ситуация доходит буквально до анекдотичности, потому что, скажем, пьеса Муратова «Мавритания», которая опубликована не где-нибудь в труднодоступном издании в современных записках, она в том числе исследователями творчества Муратова трактуется как обращение Муратова к экзотике, исходя из названия, в то время как Мавритания на самом деле это ресторан в Москве. Действие происходит перед Первой мировой в 2014 году, соответственно, и пьеса такая подчеркнута бытовая, даже немного пародирующая Горького. То есть, естественно, к экзотике никакого отношения не имеет. Вот сейчас я надеюсь, что мне удастся в этом году закончить достаточно объемную книгу по драматургии русского зарубежья. И главная проблема, которую, собственно, ушли основные 20 лет, это, конечно, проблема сбора текстов, потому что тексты, они недоступны. Но, конечно, все это требует огромных и человеческих, и, надо сказать, материальных ресурсов, которых, увы, в распоряжении, я думаю, никакой организации здесь представленной, тем более не в распоряжении никого лично здесь представленных нет. Поэтому движение к каким-то обобщающим работам, оно, по-видимому, возможно, очень постепенно от крайне мало обобщающих работ к немножко более обобщающим, а потом уже к обобщающим обобщающим. Спасибо.
Дмитрий Николаев. Очередь дошла до вашего покорного слуги.
Мне кажется, что методологически все, по-моему, крайне просто. И тот вопрос о необходимости накопления осмысления части материала, прежде чем переходить к обобщению некоего целого, межжанрового, междисциплинарного, совмещающего в себе некоторые эпохи, так именно я понял выступление Модеста Колерова, мне кажется, что сочетать можно все это совершенно параллельно. И мухи, и котлеты одновременно. Один занимается мухами, другой котлетами. Человек, в конце концов, ест каждый день, я точно. И по несколько раз в день. И каждый раз вы становитесь голодны, вы насыщаетесь, и вы живете дальше. Проходит ночь, и весь цикл повторяется. По-моему, обобщающие труды о русской эмиграции необходимо создавать теми силами, которые наличные есть, создавать все время. Потому что мы поднимаемся на эту гору, и горизонт все время удаляется, и мы видим, так сказать, какие-то отроги, мы видим даль, голубеющую и так далее, и так далее. И все это процесс бесконечный, предела познанию нет и не будет. Это совершенно нормально, если какой-то обобщающий труд появился бы в самое ближайшее время, я с удовольствием был бы его первым читателем. Потому что осмысление того материала, который есть, и с которым я вроде бы тоже могу познакомиться, залезши в тот или иной источник. Но вот это вот осмысление, оно притягивает меня неординарностью и интересностью своей мысли. Ведь ценен не только факт, который сам по себе любой историк знает, мертв, но без контекста, без огранки, без лапок, которые, так сказать, на кольце или в сережках, да, этот алмаз ничего не скажет, он не интересен. Он должен заиграть и быть представлен своим контекстом. Этот контекст возможен только в осмыслении пройденного пути. Я приветствовал бы написание какого-нибудь обобщающего труда, не знаю какого, но какого-то. Кроме того, ведь эти обобщения могут быть не только внутри дисциплины, не только внутри конкретного направления, скажем, литературного, или, скажем, живописного, балетного, театрального, такого вот театрального, говорил Дмитрий Николаев, действительно и нет никакого обобщения, но нет и междисциплинарных попыток диахронического осмысления эпохи. Там, скажем, русский Париж изучается в своих каких-то очень важных, безусловно, пятнах. Хроника русского Парижа благодаря восьмитомнику Льва Мнухина, конечно, очень добавляет, то есть к этой одной оси добавляется ось хронологическая, но существует и такие междисциплинарные, интереснейшие, по-моему, темы и пятна смысловые, как литература и политика. Вот, кстати, Модест Колеров говорил и об этом, о пронизанности советской разведкой всевозможных эмигрантских организаций, конечно, не только европейцев, не только евразийцев, но эмигранты постоянно говорят, ну, это второй трест, ну, это третий трест, ну, это пятый трест, ну, это восьмой трест. Причем все время, до наступления 90-х годов, сколько было этих трестов? Кто их описал когда? Бесконечное количество писем в эмигрантских архивах. Ну, то есть такое количество, как я не знаю, звезд на небе, наверное. Это что-то немыслимое. Они не прочитаны, они не опубликованы. Но то, что уже прочитано этим исследователям, уже требует осмысления. Потому что мы не знаем тайной подспудной работы наших коллег. Многого мы не знаем. Они все готовят, они стремятся к совершенству, они, естественно, перфекционисты, но они часто очень не обобщают накопанное имя. А вот это накопанное, этот построенный замок на этом пока временном песке, он мне поможет, занимающимся смежной темой, он мне поможет понять, что у меня делается, что я мог бы тоже выстроить. И тогда, через какое-то время, эти башни образуют некий град, некий город. Да? Не правда ли? Ну, конечно, при этом параллельно нужно выявлять архивные источники, документы и письма, потому что они, хоть и вроде бы теперь существуют, и им предстоит вечность, однако горят не только рукописи в частных коллекциях, но горят они, уничтожаются и в хранилищах частных, больших и государственных. Модест Колеров, опять я все время обращаюсь к его выступлению, меня столь поразившему сегодня, говорит о пропаже вот этой последней строчки в газете, где он текст Сергея Николаевича Булгакова, да, искал. Ну, я не знаю, в Гуверовском архиве вы приходите, и первым делом, открывая папку, вы, так сказать, себе в жменю, в ладонь всыпаете бесценные буковки правды и истории. Вы их всыпаете, и из них можно мозаику, конечно, выкладывать. Но из этого ничего не получится. Только компьютер может это, наверное, сложить на такую программу, кажется, еще не выдумано, правда, Олег Анатольевич? Складывать из хаоса буквок какой-то осмысленный текст. И это все время происходит. Слава Богу, некоторые основные коллекции Гуверовского архива, Николаевского и Глеба Петровича Струва, они переведены на цифру, и теперь вам не выдадут оригинал. Но вот простой пример страшно близкий. Простите, что скажу именно о своем примере. В Мюнхене жила моя двоюродная тетя Марина Григорьевна Лозинская, дочь Григория Лозинского, сотрудника парижского звена и преподавателя, и одного из учителей в русской школе. И она хранила его архив, она страшно любила своего отца, а он родной брат моего деда, переводчика, который остался в Ленинграде, Михаила Лозинского. И она все время рассказывала разные интересные истории, я, конечно, за ней все время записывал. Вот она рассказывает о Раисе Блох, вот она рассказывает об Адамовиче, вот она рассказывает о Мироне Жермонском, вот она рассказывает о ком-то еще, десятки имен, и все, так сказать, у меня аппетит возрастает, и мы обсуждаем с ней, как бы это все можно было прочесть. Я работаю в Праге каждый день, а она живет себе в Мюнхене. Через какое-то время тетя Марина начинает передачу этого бесценного архива, где десятки славнейших имен и представленных их письмами. Она начинает передачу в Бременский архив Гарику Суперфину. Но Гарик рано или поздно уходит из архива. И тетя Марина не знает, передавать ли дальше. Она советуется и с Гариком, и когда мы с ней разговариваем регулярно по телефону, она тоже спрашивает меня, что делать. Я советую, конечно, отдавать в Бремен, по-моему, пока что это лучшее место, которое есть, и ей доступно в той же стране Германии. Там, кажется, она даже какие-то маленькие денежки получала. Но в августе прошлого года в ее доме в Мюнхене происходит пожар. И сгорает все. 100%. И изумительная библиофильская библиотека Григория Лозинского, которую пополнял мой дедушка, отсылая ему все 20-е и 30-е годы за границы дивные французские библиофильские там издания и так далее. И сгорают все картинки, и фотографии, и обезьянья грамота ремезовская, нарисованная Лозинскому, и так далее. Все, и вот все вот эти письма. Примерно 8 телевизионных коробок, если вот очень плотно все это установить. Вот катастрофа. Реальная, культурная, настоящая. А ведь казалось, это все лежит. Надо людей живых хватать, надо хватать и копировать и архив. И слава Богу, что 15 лет назад я уговорил тетю Марину постепенно привезти все эти коробки ко мне в Прагу, и я все отксерокопировал. Вот эти ксерокопии – это мерзость по сравнению с теми оригиналами, которые ты можешь держать, да? И где, ну, забыл оборот открытки где-то скопировать. Делал все в спешке, она всего на недельку приезжает и так далее. И вот если бы не эти копии, то целый мир, целый сегмент русской культуры и российской метропольной, и культуры зарубежной погиб бы навсегда. Так что методологически, я возвращаюсь к началу своего выступления, методологически совершенно непонятно, почему нужно одно предпочесть другому. Все нужно делать.
Круглый стол в Доме русского зарубежья двигался к завершению. Слово Анастасии Гачевой.
Я начну с того, на чем закончил как раз господин Толстой. О тех утратах, вопиющих архивных утратах, которые, собственно, наверное, каждый день или каждый месяц нас постигают. Вот только что мы похоронили Олега Николаевича Михайлова. И вы знаете, вот как в этом пожаре чудовищном, произошедшем на его даче, когда буквально за 30-40 минут сгорел дом с его хозяевом и с тем огромным архивом, который он хранил, где была переписка деятелей русской эмиграции с ним и масса ценнейших материалов. Это еще один пример того, что рукописи все-таки горят, и пример нашего с вами бездействия. Причем, конечно, ну, ксерокопии – это замечательно. Сейчас уже есть возможность создания цифровых копий, которые позволяют, в сущности, зафиксировать документ в том виде, в котором он присутствует со всеми. Потому что ксерокопия там не передает, скажем, цвет бумаги, цвет чернил, сохранность ее и так далее. То есть цифровая копия это все передает. И поэтому, на мой взгляд, конечно, чрезвычайно важно сейчас вести. Эта работа, безусловно, ведется где-то спорадически. Но необходимо, возможно, так сказать, какой-то проект, может быть, совместный проект архивов Дома русского зарубежья, российских архивов, архивов, зарубежных архивов, по созданию вот такого цифрового фонда документов русской эмиграции. Причем это действительно должен быть какой-то, так сказать, какое-то цифровое хранилище виртуальное, которое, ну, тут уже вопрос доступа, так сказать, использования, это уже следующий вопрос. Первый вопрос – это вопрос хотя бы сохранения. Вот, потому что мы действительно через какое-то время столкнемся с той ситуацией, что, в общем, очень многое будет утрачено. Когда вот я приезжала в Прагу, неоднократно беседовала с замечательным, так сказать, вот исследователем русской эмиграции Анастасией Капшевовой, которую все вы, конечно, знаете, она рассказывала мне, как она занимается собиранием архивов. И она говорит о том, что вот если, так сказать, после кончины вот того или иного деятеля зарубежья или его потомка, вы знаете, что там есть какие-то бумаги, вы не придете на следующий день или через день, то через 3 дня это все окажется на помойке. То есть это действительно реальность. Это реальность. И надо, безусловно, конечно, перед нами стоит задача создания каких-то таких, ну, я не знаю, в общем, информационных, так сказать, баз вот этих самых имеющихся архивов. И, в общем, переговоры, может быть, так сказать, с наследниками, с потомками, если это семейный архив, и, соответственно, создание какой-то базы данных, собственно, уже имеющихся вот частных архивных фондов. Кроме того, наши исследования зарубежья, безусловно, литературного и культурного зарубежья, безусловно, тормозятся той разбросанностью, я не знаю, говорили об этом или нет, той разбросанностью материалов, так сказать, между континентами и материками, которые реально существуют. Но в ГАРФе уже начата эта работа по, так сказать, созданию, вот по некоторому такому обмену копиями. То есть, когда ГАРФ начинает, так сказать, аккумулировать в себе некоторые цифровые и ксерокопии других архивов, в частности, зарубежных архивов. Но это опять работа, которую начал один архив, который, безусловно, постоянно тормозится какими-то, так сказать, техническими и финансовыми сложностями. А мне кажется, что это должен быть какой-то такой масштабный проект, который, может быть, так сказать, будет осуществляться в сотрудничестве вот, организаций и, так сказать, вот, исследователей. Но это что касается, вот, так сказать, материала. Вот. На мой взгляд, еще одна важная проблема – это проблема такой вот, так сказать, публикационной, исследовательской, информационной разобщенности. У нас действительно, к сожалению, среди исследователей русской эмиграции такая ситуация, что правая рука не знает, что делает левая. Из-за этого возникает огромное количество ошибок, в том числе и в тех, так сказать, справочных информационных изданиях, которые мы имеем и которые считаются авторитетными. В сущности, никто эти ошибки в изданиях не собирал. И вообще никогда этим не занимался по-настоящему. В результате одна, так сказать, ошибка начинает перетекать из одной книги в другую и так далее. Ну вот сейчас буквально вот на днях мне подарили очень хороший справочник, подготовленный в Санкт-Петербурге вот Александром Александровичем Ермичевым, философское содержание журналов русского зарубежья. Вот. По-моему, второй, да?
Третий,
наверное, уже, да. Вот. Но уже, так сказать, вот какие-то там, так сказать, о грехе я нахожу, но это я вижу, допустим. Кто-то увидит что-то еще. То есть вот необходимо, мне кажется, создание какой-то такой вот базы данных вот этих самых огрехов и их исправлений. Может быть, эта база даже должна быть открытой. Вот, может быть, Олег Анатольевич, как, кстати, заботится о том, чтобы, может быть, на эмигрантике вот сделать какой-то такой раздел вот этих самых, так сказать, наших исследовательских и публикационных огрехов.
Дикий лиц для ученых.
Что?
Наши ляпы.
Да, наши ляпы. Но понимаете, не надо в этом, не надо, вообще этого не надо стыдиться, потому что это нормально. Наука, так сказать, развивается, мы все развиваемся, и мы не должны стыдиться наших ошибок. Гораздо стыднее эти ошибки транслировать. Понимаете? Я думаю, что этого бояться вообще совершенно не нужно. Это наше рабочее дело, мы идем вперед, наука развивается. Ну да, я был неправ.
Анастасия Гачева. В кулуарах после окончания круглого стола о проблемах изучения русского зарубежья я поговорил с участниками и гостями семинара. Мнение Марии Васильевой.
Я думаю, что задача уточнения текста, комментирования текста, архивных разысканий – задача бесконечная, и она непрекращаема, скажем так. Она обязательна. Это императив, если говорить о действительно серьезном изучении русского зарубежья. Мало того, это та уходящая натура, и мы с этим без конца сталкиваемся, исчезающие архивы, и исчезающие факты, исчезающие уходящие на глазах люди, которые являются носителями информации, иногда думаешь, где взять точные знания, где взять точные факты, можно было бы обратиться к тому-то или к тому-то, этого человека уже нет. Поэтому это действительно именно в силу того, что это такое направление, таков предмет изучения, то здесь вот это углубленное уточнение бесконечное этого предмета, оно обязательно. С другой стороны, вот мне кажется, что мы столкнулись с такой проблемой, когда, занимаясь публикациями, комментированием, уточнением каких-то мелких фактов, мы можем несколько отойти от каких-то более, посмотреть на эту проблему глобально и в целом. А мне кажется, и в этом интерес, потому что с точки зрения, знаете, вот философской интуиции русского зарубежья, философского усилия русского зарубежья, концепции русского зарубежья, русское зарубежье как идея, даже так, да, вот это важно, потому что если это уйдет, как-то растворится в этой очень важной работе предметной, то в конечном счете не то чтобы цель как-то испарится, но что-то очень важное, что несло в себе русское зарубежье, как некая, ну, красивые слова, миссия, но как явление, конечно, как феномен. И поэтому, когда мы говорим о том, что надо обобщать, я думаю, русское зарубежье очень непросто, потому что оно очень разное. Оно как-то очень связано и с местом проживания, и с политикой, которая преобладала там или там, да, что, допустим, в демократической Чехословакии была совершенно особенная политика, а, допустим, в королевстве там, Бельгия или королевство сербов, хорватов, словенцев не могло быть той атмосферы, которую создавала Чехословакия. Тем не менее, если не обобщение, то концепция, некое понимание сегодня того, что происходило тогда, это очень важная задача, чтобы актуализировать тот предмет, которым мы занимаемся.
Историк Вадим Телицын.
За годы, которые прошли с момента, когда мы получили возможность и стали свободно изучать иммиграцию, мне кажется, что мы сняли только первых два слоя, может быть, три слоя иммигрантской истории. Вот я могу это судить потом по работе над биографическим словарем, который сейчас группа Мухина занимается. Да? Там примерно то же самое. Там есть статьи о людях, живших в иммиграции, известные там в писательских, творческих кругах. Вот о них написано много. Да? Это вот первый, второй слой. Вот. Есть третий, четвертый, пятый, шестой слой. Например, люди, о которых до сих пор известно, там, например, дата рождения, дата смерти. Но когда начинаешь копать потихонечку, то появляются такие факты, которые говорят, что этим человеком, его историей надо заниматься. Например, там, об одном казаке. Не буду называть сейчас его фамилию. В той же энциклопедии, в том же словаре Мухина, там буквально 2-3 строчки. Родился, умер. Где-то там выступал на собрании казачьей группы. Неожиданно мне приходит, почему-то мне, не знаю, приходит письмо с Ростовской области, правнука этого казака, который говорит: вы знаете, я в своем прадеде выпустил уже две книжки. Причем тиражом там 30 экземпляров. Причем две трети этих книжки посвящены именно его жизни в эмиграции. А у вас в энциклопедии всего 2-3 строчки. Понимаете? Я думаю, что он же человек как бы писал, не бывая, не работая в архивах Парижа, не работая там в архивах Белграда. Он работал только с тем, что у него было, сохранилось в семье. Но сохранилось, видимо, мало, потому что его прадед ушел в эмиграцию с казачьими войсками. Если докопать дальше в архивах, то, думаю, можно еще нарыть. И это вот следующий слой эмиграции. Вот. Я думаю, что сейчас вот те, кто... Тогда же все бросили заниматься эмиграцией, да? Всем казалось, что вот-вот-вот на этом сделаем себе имя, на этом сделаем там кандидатскую, докторскую. А сейчас начинается другая кропотливая, более кропотливая работа. Приходится восстанавливать имена, восстанавливать судьбы людей буквально по крохам. Там какое-то известие выкопал в газете, где-то связался с родственниками, правнуками, с праправнуками, где-то неожиданно нашел письмо неопубликованное. Вот из этих вот таких моментов будет складываться жизнь уже, наверное, даже не творческая миграция, а жизнь... повседневной жизни тех, кого называют просто рядовые люди, рядовые жители этой миграции. Может быть так. Я думаю, что еще много открытий нас ждет на этом пути. И здесь, наверное, в первую очередь, внимание стоит обратить не на глобальные архивохранилища, да, как Государственный архив Российской Федерации или Пражский архив, а может быть на частные коллекции.
Вадим Телицын. И на этом я закончу радиоотчет о семинаре «Другая Россия. Итоги и перспективы изучения русского зарубежья». Круглый стол состоялся в конце мая в Москве в Доме русского зарубежья имени Солженицына на Таганке. Положение, в котором находится наука о величайшем исходе 20 века, о русской эмиграции, обсуждали Олег Коростылев и Мария Васильева, организаторы этой встречи, Александр Николюкин, Модест Колеров, Лев Мнухин, Дмитрий Николаев, Анастасия Гачева и Вадим Вадим Телицын. Я не смог вместить в передачу всех выступавших, всех, кто имел что сказать по поводу истории 20 века. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Летняя школа для педагогов. Чему готовы учиться учителя из регионов? По каким критериям они оценивают свою деятельность? Зачем преподавателю навыки журналиста? Эти вопросы, а также насущные проблемы ЕГЭ, зарплаты и отчеты разбираем в классном часе «Свобода» с участниками летних мастерских Всероссийского интернет-педсовета в воскресенье 7 июля в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.